Всем привет, это подкаст «Кава-чай». Меня зовут Алексей Пономарев, я редактор российского независимого издания «Холод.медиа». И в этом подкасте, который мы записываем с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, я вместе со своей коллегой и подругой Аней Филимоновой из Украины обсуждаю ход войны, разные ее аспекты и то, как нам с этим жить дальше. Ань, привет.
Привет, Лёш. И у нас есть целый цикл наших выпусков, где мы обсуждаем современную историю Украины. Все эти выпуски пользуются большим успехом. Мы уже говорили о том, как в Украине прошла оранжевая революция, почему она случилась, какие у нее были последствия. Мы обсуждали то, как Янукович стал президентом, и, по-моему, пора обсудить самого Януковича, да? Потому что особенно сейчас в свете грузинских протестов все вновь начали вспоминать Майдан и то, как он проходил. И мне показалось, что будет очень интересно поговорить о том, по сути, как распознать диктатора. Потому что я уже не раз говорила в «Кава-чае», что мне кажется, что одним из важных факторов, который повлиял на то, что Майдан победил в 2014 году, было то, что украинцы очень рано поняли, что Янукович, собственно, хочет узурпировать власть. И немаловажную роль в том, что украинцы это поняли, сыграла независимая пресса. Поэтому этот выпуск будет еще и о том, почему так важно иметь независимые медиа. Поэтому я позвала к нам в «Кава-чай» Сергея Лещенко. Сейчас это уже украинский политик, а на тот момент это, наверное, один из самых известных украинских журналистов, журналистов-расследователей, благодаря которому мы в том числе знали о том, кто такой Янукович и почему он пытается узурпировать власть. И, собственно, сегодня Сережа нам об этом расскажет. Сереж, привет!
Добрый день! Спасибо, что позвали. Рад буду поделиться тем, что помню, и, наверное, каким-то образом может повлиять на настроение в других странах. Традиционно у меня вопрос «Чей Крым?» для того, чтобы начать общение с российскими журналистами, поэтому я вопрос этот задаю, и после этого уже двигаемся дальше, в зависимости от ответа. Чей же Крым у нас?
Крым, конечно же, является территорией Украины, незаконно оккупированной Российской Федерацией. Надеюсь, что временно.
Тоже надеемся. Спасибо за ответ. Да. Давайте общаться.
Окей, супер, тест пройден.
У нас на самом деле тут среди, скажем так, оппозиционной журналистики российской тоже, особенно поскольку многие в Тбилиси находятся, многие обсуждают протесты грузинские, и уже произошел ряд срачей в Твиттере с участием, значит, всех наших любимых персонажей, там, не знаю, от Ильи Красильщика до Сергея Пархоменко, потому что, как бы, часть людей пытается сравнивать то, что вот грузины молодцы вышли, а россияне не вышли. Интересно, конечно, на этом фоне поговорить. Хорошо, Аня, мне кажется, ты придумала действительно вспомнить про Майдан и немножко раскрутить эту нашу любимую историческую линейку, рулетку.
Да, я предлагаю сразу вернуться в 2010 год, если я все правильно помню, когда Янукович становится президентом Украины. Для меня это ужасная трагедия. Я, например, не раз это говорила в этом подкасте. Сереж, а ты помнишь свои ожидания и свои ощущения от того, когда он выиграл выборы?
Сейчас буду вспоминать. Я думаю, чтобы говорить о Януковиче и о всем, что случилось, нужно вернуться на самом-то деле в 2002 год. Это так давно было, 20 лет уже прошло. Но ведь Янукович — это же производная от конкретного окружения клана. Это донецкий клан, это донецкие олигархи. Это прямое порождение олигархической модели экономики, которая была умножена на авторитарные замашки, на слабость гражданского общества, на манипуляции политтехнологии. Ну, вообще, это одного часа не хватит, чтобы все это описать. Одним словом, кто такой Янукович, было понятно, когда он стал кандидатом в президенты и попытался украсть выборы 2004 года. Это не удалось. Тогда президент Кучма не согласился на силовой разгон Майдана, а Янукович его к этому призывал неоднократно во время той еще оранжевой революции. Ну, понятно, что если он один раз на это был согласен, то вот пошел бы на второй, на третий раз. И, собственно, он это и реализовал в 2013-2014 годах, когда угроза уже была лишение власти ему. Он после этого взял такой билет в один конец, ну и, по сути, поставил крест на всем своем будущем. Янукович — это авторитаризм, умноженный на олигархию и на очень такое примитивное мировоззрение, узкий кругозор, максимальную глупость в голове, там полный вообще сквозняк, потому что не за что ветру зацепиться было. Я думаю, украинцам сейчас очень даже странно осознавать, что когда-то Янукович был избран всенародно. Многие, вот мы недавно ехали с товарищем, и я говорю, ты представляешь, что в этой стране президентом был Янукович, всенародный избран? Как вообще такое могло быть? Никто не понимает, как такое могло быть, но такое могло быть. Он был, причем избран на всенародных выборах, признанных честными, и президент Обама в 2010 году чуть ли не первым поздравил его с той победой, которая в итоге обернулась катастрофой. Ну, кстати, Обама тоже еще тот персонаж, в свое время сыгравший не ту роль, которую украинцы ожидали после начала этой войны в 2014 году.
А вот можно еще чуть-чуть вглубь немножко времен открутить? Там, маховик времени в «Гарри Поттере» это назывался.
Блин, давайте открутим до момента, когда родился Путин, и убьем его.
Что можно сделать? Убить Путина или спасти Клювокрыла? Короче, я вот что хотел спросить. Вещь, которая на самом деле не так легко как бы гуглится, а именно, почему Януковича называют президентом-уголовником изначально? То есть, я так понимаю, что у него были судимости еще в советское время, это какая-то мутная история. И вот если можно, про это было бы интересно послушать немножко поподробнее.
Я думаю, вот здесь тоже один такой ключик, который мы откроем, и там попадем в комнату синей бороды, там, где будут висеть отрезанные головы политических оппонентов. Украина была олигархической страной, и один из кланов хотел прийти к власти. Но он хотел прийти к власти, поставив такого человека, который был бы токсичный и с множеством скелетов в шкафу, чтобы можно было им управлять и манипулировать, чтобы он был априори слабым, представляя сильный клан. Вот, собственно, все решилось в 2002 году, когда президент Кучма выбирал, кого сделать премьер-министром. Это автоматически означало, что это будет его наследник. И у него было два кандидата. Один из них был Янукович, второй был Тигибко. Такие были два политика. Янукович тогда был главой областной администрации Донецкой области, вот выдвиженцем донецкого клана на пост губернатора. Он их представлял, их интересы. А второй был Тигип, как такой более европеизированный банкир, да. И понимали, что Тигибко менее управляемый мог бы быть и более такой независимый, что ли, с амбициями личными. А Янукович это было такое убожество, и никто не мог поверить, что он может выйти из-под контроля, потому что он был сам по себе примитивная личность. А две судимости — это были его две гири на ногах, которые не позволили бы ему быстро бежать, потому что, во-первых, судимый — это априори сложно избираемый, и, соответственно, избраться он мог только при сверхконцентрации усилий, то есть быть должен всем партиям по кругу. Да, он не мог избраться только за счет собственного там ресурса и харизма. Во-вторых, как эти судимости снимали, сделали его априори уязвимым, потому что я убежден, что его судимости лишили в результате сотрудничества с органами КГБ. Может быть, когда-нибудь мы эти документы узнаем, когда в России поменяется власть, мы получим доступ к архивам КГБ. В украинских архивах установить это невозможно, но это правда, что он получил две судимости за разбой, за насилие, за то, что он украл шапку с прохожего в Енакиево. И причем он отсидел второй срок от звонка до звонка, то есть никакого там облегчающих обстоятельств не было. А потом, спустя 5-6 лет после того, как он уже вышел на свободу, он там стал жить в этом Енакиево, в Донецке, какую-то карьеру делать по советским временам. Не очень активно, но что-то делал. Он вдруг этих судимостей, их, как с него их сняли, эти судимости. И вот почему их сняли, эти судимости, до сих пор не разгадан. Одна из версий, что он был связан, завербован или как-то подписал бумаги о сотрудничестве с органами КГБ. Соответственно, это его подвешивало на крючки уже в независимой Украине. То есть им можно было активно манипулировать. То есть он был вот такой выдвиженец от олигархов, от клана самого мощного, кровожадного донецкого клана, но при этом с возможностью им управлять и манипулировать. И это убожество в итоге первый раз провалилось на выборах, а потом второй раз уже смоделировав при помощи американского технолога Пола Манафорта электоральным полем, манипулировав внутри демократических сил определенным образом, при помощи денег, которые тратились на подкуп этих демократических сил. Потому что вот в той черной бухгалтерии Януковича, которую вскрыли уже после его побега, которая дала путь к осуждению Манафорта, Манафорт в Америке его так называют, вот там же были платежи и разным политикам, в том числе этого демократического лагеря, тоже на миллионы долларов. То есть ими тоже за счет денег активно управляли. И вывели его во второй тур против Юлии Тимошенко. Тимошенко была более уязвимая, она проиграла выборы, а Янукович стал президентом. И уже здесь развернулся во всем своем уродстве, да, я сказал, во всей своей красоте, но во всем своем уродстве он развернулся на это должность. И в первый же год правления он присвоил себе полномочия. Ну, во-первых, он сперва присвоил себе большинство в парламенте, которого не мог иметь, потому что тогда по закону большинство формировалось фракциями, а он стал формировать большинство тушками, мы их называли тогда, то есть выдергивал депутатов, и уже в черной бухгалтерии были найдены там конкретные с росписями, сколько кто получал, там по миллиону долларов платили за переход в это большинство. По сути, он узурпировал власть первый раз тогда, создав это искусственное большинство без участия фракций. А второй раз узурпировала, когда судьи КС приняли решение, то есть Конституционного суда приняли решение и наделили его полномочиями, с которыми он не избирался. То есть это уже была прямая узурпация. Тогда отменили часть законов, которые ограничивали власть президента, отменили Конституцию, которая ограничивала власть президента, и он стал президентом с теми полномочиями, на которые народ Украины не давал ему мандата. То есть он стал узурпатором. Ну и дальше уже все стало ясно. Говоря о Ющенко, я убежден, что Ющенко отравили русские. Вы знаете, когда только это случилось, мы еще много ведь не знали, но со временем, понимая, как работал Новичок, как работали в Солсбери с Скрипалем, то есть, ну, очевидно, что это была тоже российская спецоперация, которую, там, возможно, да, проба пера была, но сейчас очевидно. Я не знаю, почему это дело так и не расследовано. Тоже нельзя ничего исключать, что, возможно, это было или попытка спрятать следы, или это попытка мистификации смерти. Ну, очень все загадочно случилось с ключевым фигурантом дела отравления Ющенко. Короче говоря, кстати, отравление, ну, это действительно показывает методы, которыми Янукович был готов идти к власти в 2004 году. Затянули тогда кучу российских политтехнологов, создали русский дом, нашли там полусумасшедшего, полунаркомана Макса Бешеного, который это все финансировал. В этом русском доме терлись какие-то сомнительные личности из России, которые предлагали разные сценарии. У них была гласная как бы позиция, что они тут якобы создали аналитический центр, проводили какие-то публичные мероприятия. Но они гласно убежден, что это была такая ячейка русского влияния, агентуры российского влияния в политике, просто залегендированная под какую-то НГОшку. Да? И этот Курочкин тоже был убит при загадочных обстоятельствах. Своими, скорее всего. Скорее всего, русские же его и завалили, потому что он был, ну, неадекватен. То есть многие годы здесь русские чувствовали себя очень свободно, могли убивать людей, травить людей, похищать людей. Это был для них как проходной двор какое-то время.
Мы говорили о том, что Янукович поменял конституцию. Это было одним из признаков того, что он собирается узурпировать власть.
Ну, это был не один из признаков, что он собирается. Это была узурпация власти as it is. То есть он это совершил всех на глазах. Руками КС, кстати, судьи тоже в черной бухгалтерии фигурировали. Они тоже получали у него взятки. Смотрите, дело черной бухгалтерии Януковича, оно уже бесперспективно. Там и сроки давности прошли, там и доказать ничего уже, наверное, невозможно, потому что документировать их нужно было тогда, не сейчас. Но документ существует. 800 с чем-то страниц с подписями живыми. Доказана автентичность документа. Просто опубликуйте этот документ полностью. Я думаю, это для страны будет важный момент очищения и понимания, что вообще происходило. Документ есть в НАБУ, он есть в офисе генпрокурора. Ну, наверное, копии есть у СБУшников тоже. Просто сделайте этот реестр доступным. Пусть все видят, чем вообще была Украина, насколько она была подвержена коррупции, как эта коррупция меняла ключевые моменты, ход истории. Я видел какие-то страницы, которые другие не видели. Там, где люди публично декларировали свою ненависть и оппозицию к Януковичу, а потом стояли в очереди за этими деньгами в кабинете партии региона, ставили подписи и назывались кураторы. Например, Сикович назывался куратором одной из правонационалистических партий, которая получала деньги оттуда. И сейчас Сикович, ну, если вы следите за новостями, он официально СБУ признан одним из кураторов войны, одним из, кто курировал нападение это на Украину в 22-м году. Насколько я помню, чуть ли не за юг Украины он отвечал, за Херсонскую область. А тогда он был куратором одной из партий праворадикальных, которая играла нужную скрипку в этом оркестре для Януковича. Вот это все нужно показать. Показать, кто из там руховцев брал деньги у Януковича, понимаете, из окружения Ющенко и так дальше. Это все должно быть предъявлено обществу, чтобы мы эту прививку получили раз и навсегда. Ну, пока это тайна следствия. Надеюсь, кто-то это опубликует. Возвращаемся к вашему вопросу.
Ты сейчас сказал, скажем так, невысоко оценил интеллектуальные, что ли, и лидерские способности Януковича. И Глеб Гусев нам тоже говорил, он говорил, что Пол Манафорт научил Януковича пользоваться, например, ножом и вилкой, а не есть мясо руками. Это его любимое такое...
Ну, это форма речи, думаю, он умел это делать.
Нет, естественно.
И Манафорт тоже не ушел с пустыми руками. Янукович научил его плохому вкусу, и он стал покупать куртки из стран, которое потом при обыске ФБР изъяло, и оно вообще сперва, я думаю, не могло понять вообще, что это такое, куртка из кожи страуса, но оказалось, что это, да, он покупал за какие-то безумные деньги. Некуда было деньги тратить, он их покупал.
Ну, я хотел спросить вот про что, что если он был как бы такой действительно, ну, вот как ты говоришь, ничтожество и, значит, примитивный такой человек, откуда взялся его какой-то, хотя бы какой-то рейтинг? Да? Ведь я так понимаю, что на выборах 2004 года он был сравним с рейтингом Ющенко. Это был типа, это за счет донецких денег или за счет фальсификации? Как вообще был устроен подъем Януковича в политике?
Ну, это предмет, это такой предмет для изучения. Вот, я думаю, нужно писать научные работы, как это все случилось. Тотальная манипуляция общественным мнением при помощи телевидения. Тогда телевидение было главным источником 99% украинцев. Это сейчас все хрен забили на телевизор, а тогда только его и смотрели. Причем российские каналы открыто вещали в Украине и были популярнее украинских каналов. На всем телевидении пропагандировалось два месседжа, что Ющенко – это разруха, смерть, ставленник Буша, ЦРУ и так дальше, а Янукович – это хозяйственник, реформы, достаток и так дальше. Вот такие примитивные манипуляции накапливали критическую массу и потом переливали избирателя, не определившихся в это избирательное корыто Януковича. Конечно, там за правого, за национально-патриотичного, за либерального избирателя они не боролись, но они там считали социологию, видели, что такого избирателя, ну, там, 20-25%. Нужно бороться за неопределившихся. Вот они за них и боролись, этими манипуляциями, чернухой такой. Причем, ну, сейчас это выглядит настолько тупо и тупорыло даже. Примитивные технологии, примитивные лозунги. А тогда это работало. Например, тогда на Януковича работала группа технологов Сергейцев и Куликова. Сергейцев тот самый, который идеолог этой войны в России. Тимофей Сергейцев. Угу. Куликов – это его Дима Куликов, его соратничек. И курировал эту группу Грановский Владимир, который потом уехал в Британию и поменял фамилию с Грановский на Грановский. Где он сейчас, непонятно, но последний год перед вторжением он работал на канале Умураева, наш канал, явно курировал там сценарии, выгодные Кремлю на этом телеканале. Он их привлек, этих Сергейцева Куликова. А этого Грановского с Сергейцевым Куликовым привлек Клюев. И они там в теневом штабе эти все сценарии разрабатывали. И один из сценариев – это было продвижение на внешние площадки лозунга, что вот Ющенко разделит Украину на три сорта украинцев. Что есть три сорта украинцев, есть якобы первый сорт – это Галичина, это избиратели, которым Ющенко будет, значит, там только все хорошее отдавать. Есть второй сорт и третий сорт, конечно, Донбасс, самое худшее, туда вот ничего не попадет, поэтому за счет таких манипуляций они как бы выдергивали этого неопределившегося избирателя, как бы показывая, что им будет плохо при Ющенко. Это было везде, эти три сорта украинцев, и на телевидении, и в листовках они это продвигали. И потом, со временем, этот третий сорт, который как бы ядро Януковича, который якобы Ющенко должен был презирать, это потом хотели нарезать Новороссию в этих областях. То есть оттуда уже шло с 2002-2003 года нужный раскол общества. Ну, там я не буду вспоминать, как через ящик, через телевизор там постоянно пытались изобразить сторонников Ющенко бомжами там. Какие-то проводил Ющенко публичные акции массовые. Они нанимали актеров или просто бомжей, наряжали их в символику Ющенко, снимали это и показывали по всем телеканалам. Показывали избиратели, что Ющенко сторонник национализма и нацизма. И на горе Варына был выступ одного из лидеров национал-патриотических партий. И на этой горе он произнес пламенную речь, которую записали и показали по всем телеканалам тогдашней власти. И это, на этой речи он там, ну, использовал лексику. Он сам сказал так, что нужно, чтобы к власти пришли патриоты, которые будут бороться с Ж2 и так дальше. Я цитирую здесь этого политика, да. Я думаю, люди вспомнят, о ком идет речь. Они показывали Ющенко как сторонника неонацизма, документировали всех, кто это транслировал от имени Ющенко, и показывали на всю страну. А потом, как оказалось, эти люди были связаны с Януковичем. Ну, короче говоря, черная бухгалтерия даст ответы на многие вопросы. Хотел бы, чтобы ее опубликовал. Касательно этих технологий, то они действовали через раскол и через маргинализацию Ющенко. И имея под руками телевидение, им это активно удавалось. Потом они видят, что нужно давать социалки больше. Начали там, по-моему, доплаты к пенсиям, доплаты какие-то бюджетникам начали делать. Технология тоже не новая. У нас это в 96-м году практиковала партия. Тогда был премьер Лазаренко, и Тимошенко с ними шли вместе в одной упряжке. И они тогда доплаты делали в области, в одной Днепропетровской. Во всей стране набрали 3%, а в Днепропетровской 36%. То есть технология уже была опробована. Делали доплаты необходимые. Плюс они понимали, что контролируя телевидение, они серьезно обрезали Ющенко доступ к аудитории, но Ющенко ездил по всей стране. У него были очень интенсивные туры. Я ездил тогда с ним. Там, за один день могло быть 6-7 митингов под открытым небом. Это, ну, прям было событие. Мы приезжали там, помню, в Новомосковск, в Никополь, в Марганец, такие промышленные регионы Днепропетровской области. Какое-то время они засылали туда казачков засланных, которые должны были кричать, срывать, но реально это не работало. Я не скажу, что прям там в этой вот центральной Украине были массовые митинги, но это было присутствие кандидата, с которым они боролись. И, повторюсь, борьба была за неопределившегося, вот за эти вот регионы. В Донбассе, в принципе, Ющенко ловить было нечего, как и Януковичу в Львовской области. Они боролись за эту центральную, глубинную, такого, глубинного украинца. И они понимали, что нужно Ющенко как-то выбить из игры, чтобы он не ездил в туры. Его отравили, я думаю... Я уверен, что цель была, если его не убить, то его нейтрализовать на длительный период, чтобы он никуда не ездил, чтобы его прямая коммуникация с избирателем была разорвана. И за это время Янукович должен был газовать. Плюс был сценарий покушения на Януковича. Кстати, вот столько аналогий. Вот, значит, это осень 2004 года. Янукович едет в Ивано-Франковскую область. В Ивано-Франковске он должен был выступать перед студентами, кажется, или перед местной элитой какой-то. И в него бросили яйцом, и он упал в обморок. Это вся страна видела, вся страна ржала тогда. Сказали, что да, он, значит, обосрался от страха. А я думаю, нет. Я думаю, Янукович перепутал сценарий. То есть на него реально должны были готовить покушение в Ивано-Франковске. Должны были найти визитку Яроша, условно говоря. Сейчас вот так это называем. А тогда, скорее всего, визитку Ющенко, там какого-то начальника штаба Ющенко. И должны были обвинить Ющенко, что он занимается устранением оппонентов. И за счет этого поднимать рейтинг Януковичу. А Ющенко не имел доступа к телевидению, соответственно, это бы дало еще толчок избирательному рейтингу Януковича. Понимаете, да, о чем я говорю?
Да, да, конечно.
И Янукович, не зная, что в него полетело просто яйцо, и будучи убежден, что включился сценарий на него фиктивного покушения, играл образ раненого. И тогда он так театрально упал у всех на глазах. Потом это видео пытались изъять, но оно утекло в зарождавшийся интернет. «Украинская правда», где работал, были первыми, кто это опубликовал, и это имело миллионные просмотры по всему миру. Вот сейчас в Брянске, думаю, было похоже. Готовился сценарий кровавого какого-то теракта от имени якобы украинцев, но зашла эта так называемая ДРГ, сорвала сценарий, а часть местного истеблишмента Брянске реализовывала по методичке, как там нужно было изображать трагедию, там, заложники, жертвы и так далее, чего всего не было, на самом деле. Вот, то есть это называется... Сейчас есть такой термин, называется «операция под фальшивым флагом». Да? Вот это, по сути, была операция под фальшивым флагом в отношении Януковича. Тогда задумано, в 2004 году реализовать не удалось, потому что студент бросил яйцо.
Рязанский сахар. У нас есть еще такая история.
Да, рязанский сахар и так дальше. У нас, кстати, тоже похожее было. Это было в 1999 году, тогда кандидат от оппозиции Мороз, его тоже рейтинг скосили, имитировав якобы покушение на Наталью Ветренко и другого кандидата от имени Мороза. Тоже операция под фальшивым флагом. Видите, у нас плюс-минус повторяются. Может быть, даже Украина была полигоном для каких-то испытаний, технологий, а потом это использовали в России. Короче, за счет чего был Янукович популярный? Вот за счет манипуляции общественным мнением, при помощи телевидения, чтобы выбить из игры, нужно было Ющенко его изолировать, они его отравили. За счет постоянного потока фейковой информации в отношении Ющенко, приписывание ему там несуществующих черт характера и там, ненависти к русским и так далее. Ющенко даже на какой-то момент, я помню, выступал на русском, он в каком-то... Поехали то ли в Сумскую область, то ли... Я тогда ездил часто с Ющенко, я помню, он такие вещи говорил, что я тут, значит, с Россией, у нас все будет деловое сотрудничество, равноправное. Говорит, мне по ночам русские березы снятся. Цитирую Ющенко дословно. Я помню эти фразы, да. Он там постоянно ссылался на какие-то свои хорошие отношения с Черномырдиным, с послом России. Ну, думаю, да, потому что Ющенко с Черномырдиным пытался поддерживать нормальную коммуникацию. Рассказывал, что он служил там чуть ли не на границе. Ну, по-моему, не служил на границе с русскими, но как-то так он эти русские березы вспоминал постоянно. То есть плюс в окружении у него были достаточно такие либеральные силы. Был русские давали ему деньги на выборы, кстати. Насколько я помню, Фридман давал ему деньги, потом давал деньги...
И Березовский?
Нет, это уже потом было, это уже когда революция началась. А Фридман из большого бизнеса давал Фридман, вот Лебедев, по-моему, или Лебедев, или его структуры в Украине, которые были, это Национальный резервный банк, да. Потом Абрамов давал даже, кажется, деньги, это Евраз, группа Евраз. То есть он такой как бы был реалии представителем широкого. Но это правильно, ты когда должен победить в такой сложной стране в то время, ты должен был представлять широкие слои, да, электоральные, не только там патриотические, правые, но либеральные, в том числе пытался и с Россией выстраивать коммуникацию. Они даже наняли тогда посла, не посла, а у них был спецпредставитель нашей Украины в России. Это был человек по фамилии Михаил Спектор, который потом, как оказалось, работал в так называемую группу «Лужники». Да? Много чего интересного. И был связан с братом Ющенко, это «Лужниковская группа», и так дальше. А они, да, хотели найти себе представителя в России, чтобы он коммуницировал. Потом в штаб Ющенко заводили Бабакова и Рогозина, тех самых. В третьем между...
Рогозина?
В третьем Рогозин был в штабе Ющенко, да. Он пришел в штаб Ющенко, в Могилянке был штаб. И тогда эти лужниковцы, они поддерживали связь через брата Ющенко, через Луценко, и их заводили в штаб Ющенко. Я их видел своими глазами. Там.
Мощно.
Правда, действительно, мало кому может это приятно слышать, или это, может, уже и забылось. Но такое было в нашей истории, да. Ну, официально их версия была, что они были то ли наблюдателями, то ли кем, но реально они делали ставку тогда на... Ну, как минимум на двоих кандидатов. Точно не только на Януковича. И Ющенко тогда первый визит как раз в Москву осуществил, будучи президентом.
Да, Тимошенко на Донбасс.
На Донбасс она поехала перед третьим туром. А да, Ющенко уже был президентом, поехал в Москву.
Ну, мне кажется, это нормальная история, потому что, например, условно говоря, Саакашвили же тоже, когда стал президентом Грузии, он сразу же, у него вообще было очень, как будто, насколько я понимаю, много иллюзий по поводу Путина, и он как бы надеялся, что он выстроит с Путиным отношения, короче, а в итоге у них ничего не сложилось. В этом нет чего-то такого как бы необычно зашкварного, скажем так, мне кажется.
Нет, по тем временам это была попытка выстраивать отношения. Ющенко хотел их выстраивать на равных, находился то ли в плену иллюзий, то ли дезинформирован вот этими вот стрёмными типами, которые крутились вокруг него брата. Потому что брат его, конечно, то ли не разбирался в людях, то ли тоже ничего не перебирал, но они тогда эфир Таша завели к Ющенко, используя эту вот связку через брата. Там был у него такой односельчанин, товарищ Ющенко, и он дружил с братом Ющенко. И они завели Фирташа, плюс лужниковцы тогда. Там, по-моему, даже в банке лужниковской группы была часть, то ли доля у брата Ющенко, то ли какие-то там партнерские отношения. Ну, это можно все погуглить, поискать. Там было, да, пытка дружить с русским капиталом. Эти русские купили 4 облэнерго в Украине через так называемую словацкую прокладку. Это уже совсем далеко давно было, в 2001 году.
Угу. Давайте все-таки вернемся к прямой теме разговора и поговорим про само президентство Януковича. Расскажи, пожалуйста, про дело Тимошенко.
Ну да, я вернусь к прошлому. То есть по тем временам это было не зазорно, как с русскими иметь дело. Тимошенко Пугачева пыталась привлечь на выборах, например, как своего агитатора, помните?
Пугачева или Пугачеву?
Аллу Пугачеву, да. Да.
2000... О, ничего себе, нет, я не помню этого.
В 2009 году, да, она ездила, по-моему, во время одной из поездок в Москву, она ездила на ее какой-то бенефис, там они фотографировались, и она пыталась... как бы найти популярную личность, с которой себя ассоциировать вот в этой среде. Она Пугачёва тогда нашла. Ну, она когда-то и Павла Глобу на свою сторону перетягивала тоже. Он делал правильные прогнозы, что Украину ждет президент блондин, да, или косой, что-то такое.
Нет, в смысле, он говорил, что в Украине порядок будет только тогда, когда женщина будет президентом, ну?
Ну, светловолосая, что-то такое. Или с косой. Ну, если порыться в украинской политике глубоко, там такой кринж, что это тинейджерам бы не снилось.
Окей, ну, зато значит, конкуренция.
Нам, бумерам, есть что рассказать зумерам. Значит, рассказываем дальше. Тимошенко. Тимошенко для Януковича это был орешек, который он пытался раскусить, я думаю. Я думаю, он ревновал, конечно, тем, что она так легко завоевывала симпатии. Ну, сейчас Тимошенко уже не та, а тогда она обладала сверхкачествами. Она очень быстро располагала людей к себе. Просто потому, что уже сейчас все ее прочитали. Тогда она была непрочитанная книга, и эта загадочность, ее харизма, она первый-второй раз срабатывала на ура. По пятому кругу уже люди все это... попробовали и уже не искушаются. А тогда она могла очень быстро завоевать симпатии людей за счет личных качеств. Думаю, Янукович это ревновал, потому что он такой был не способен, в принципе. Причем Тимошенко не только мужчинами манипулировала, женщинами точно так же, она легко располагала к себе. Поэтому он ее ненавидел и понимал, что она в чем-то сильнее его вот за счет личных качеств. Тимошенко понимала, что Янукович сложный спарринг-партнер, или как, даже не спарринг, а конкурент, да? И она попыталась его из конкурента превратить в спарринг-партнера. И она начала с ним переговоры, еще будучи премьером, шел на выборы президента, а согласился разделить с ней власть на 20 лет вперед. Это была ее ловушка, которую она, конечно, искусственно расставляла вместе с Медведчуком, они тогда сотрудничали. План состоял в том, чтобы заключить договор о том, что украинская политическая вся верхушка, все главные партии, тогда была у партии регионов первая фракция, у Януковича, у Тимошенко вторая, чтобы не враждовать, а заключить пакт, согласно которому два срока будет президентом Януковича, Тимошенко премьером, а потом два срока Тимошенко будет президентом, а кто-то от партии регионов премьера, может, сам Янукович. И так называемую ширку они лепили, заключали документы, проекты документов. Медведчук был модератором этого всего. Думаю, с Путиным это было согласовано. И Когда Янукович сбежал, в Межигорье были найдены копии этих проектов договоренностей с рукописными правками Януковича. Я их лично передавал в офис генпрокурора как вещественное доказательство. Это публиковалось в моей книжке, это были документы опубликованы, в моих статьях они публиковались. То есть это не какой-то домысел или, знаете, там, задним числом переписанная история. Это все было, и переговоры эти длились долго, там Янукович постоянно пытался себе отгрызть больше полномочий, а Тимошенко пыталась его втянуть в эту ловушку. Ну, в какой-то момент она даже стала, заполучила в качестве союзников донецкие кланы, Колесникова, Ахметова, которые понимали, что риски выборов слишком высоки, и риски неограниченной власти Януковича тоже могут быть высоки. Лучше играть с двух рук. И они начали эти переговоры форсировать. И Янукович выскочил в последний момент уже из этой ловушки, которую для него Тимошенко сплела, когда он на Троицу вышел там, из лавры, сказал, что я не буду ничего подписывать, иду на выборы, как они есть. А Тимошенко тогда делал вечернее обращение, и суфлер у нее отключился, сказала, все пропало, потому что у нее суфлер пропал. А это записали, и эта фраза «все пропало» означала не только пропажу суфлера, но и пропажу ее договоренности с Януковичем. Вот такая была история. То есть она его пыталась политически обвести вокруг пальца, он это помнил, он понимал, что она, будучи премьером в той конституции, имела бы больше власти, и за счет личных качеств она, скорее всего, формировала коалицию против Януковича, и потом бы его или импичментом свергла, или обнулила бы его. За это он ее не любил. Не любил ее за то, что она была харизматичная и легко с людьми выстраивала личные отношения. Ну и больше всего он ее не взлюбил, когда она украла у него главную президентскую тему – это газ. Любой президент Украины, заходя на должность, проводя ревизию хозяйства, которое ему попадало в руки, понимал, что газовая торговля с Россией – это тема для постоянного теневого заработка. Так было заведено, там были всегда комиссионные для обоих сторон, и для русского, и для украинского президента. И Тимошенко в преддверии выборов тогда заключила 10-летний контракт с Путиным. Но она даже сейчас судится со мной, утверждая, что она контракт не заключала. А якобы это Дубина, глава нефтегаза, заключил с Миллером. Но именно Тимошенко каждую запятую в этом контракте, я убежден, сверяла и предприняла даже манипуляции с тем, чтобы этот контракт был завизирован на Кабмине. Физически она отсутствовала в Киеве, но якобы Кабмин принял решение, и она дала директивы. Одним словом, заключив 10-летний контракт, во-первых, Тимошенко лишила Януковича возможности через посредника что-то заработать. А во-вторых, условия контракта были такие, что Янукович был убежден, что там Тимошенко имеет свою долю в этих, откат имеет свою. И в чем эта доля состояла, никто не мог найти, потому что контракт был прямой. И Януковичу вкладывали в уши, что якобы Тимошенко имеет уже откат на территории России. То есть там через какие-то проекты «Газпрома» или через Медведчука она его получает, или через каких-то там других посредников. Ну, грубо говоря, денежка капает и не через посредников в лоб, да, как там было у «Росукрэнерго», у других компании прокладок. У того же ЕСУ, компания Юлии Тимошенко ЕСУ, это же тоже была компания по сбору коррупционного отката. Потому что Тимошенко знал, как это работает. Она тогда Лазаренко откатывала, тогдашнему премьер-министру. И поэтому в том контракте все было как бы напрямую. И Тимошенко говорила, ручки-то вот они, чистенькие. Но можно в современном мире... Тогда криптовалюты еще не было, но другими способами тоже можно было формировать теневую какую-то кассу. И Янукович был убежден, что она, во-первых, не только его лишила честь его, как он считал, справедливого коррупционного заработка. Ну что ж, он президентом стал, значит, он должен тоже сразу зарабатывать. Ну, во-вторых, еще и сама обогащалась в это время параллельно и на 10 лет наперед по понятийке, которая была где-то там якобы заключена. Поэтому он ее ненавидел, потому что он понимал, что она харизматична, она пыталась его облапошить этой ширкой, а потом она еще до сих пор продолжает где-то что-то на газе с этого контракта зарабатывать, и он ничего не зарабатывает, а она то, что зарабатывает, еще вкладывает то, чтобы с ним бороться. Она же боролась с ним, да, публично, она же декларировала, что она в оппозиции. И словить за руку ее было невозможно, она выкручивалась, но постоянно там в администрации искали способы как-то это доказать. Если спросить мое личное мнение, мое оценочное мнение, я убежден, что она что-то с этого имела. Но как это было оформлено, никто никогда доказать не сможет. Потому что была более такая sophisticated эта схема. Да. И она после опыта Росукрэнерго со всеми этими уголовными делами в Америке, она уже понимала, что так тупо работать нельзя. Тем более иметь дело с русскими. Сразу ее электорат бы шокировал. Mm-hmm. Но Янукович был зол. Он понимал, что где-то что-то происходит, а он не в теме и не в доле. И он начал расследовать газовые контракты. Хотя это была не первая попытка. Он тогда, у нее первое дело это было за... Что там были? Вакцины, потом скорые помощи. закупка этих препаратов. Причем, кстати, в Америке часть этих эпизодов подтвердилась, что там использовались непрозрачные схемы закупки этого всего. Там были гражданские иски на территории США. А потом как-то вышли на газовые договора. И этим газовым делом ее уже решили посадить. Это выглядело, с одной стороны, расправа над оппонентом, потому что это был типичный пример избирательного правосудия. Но, с другой стороны, разобравшись в газовых контрактах, любой человек вам скажет, что они абсолютно абсурдны, потому что цена газа там формировалась за счет формулы, где константой была одна цифра. Эта цифра была необоснованно высока, называлась базовая цена, 450. И потом на эту цену уже множились коэффициенты. Почему-то было 450, а не 300, условно говоря, никто объяснить не мог. А за счет этих 450 любая цена была как бы высокая. Когда власть поменялась, то Коболев, уже глава «Нафтогаза», там прямо называл убытки, избирались десятками миллиардов гривен от этого газового контракта, и это тоже справедливый упрек. А если бы этот контракт верифицировала какая-то лошица, которая не понимает в газе, ну, можно было бы сказать, окей, не разобралась. Если это верифицировала Тимошенко, которая в газовых делах с начала 90-х и создавала первые офшоры для торговли нефтью и газом в 90-х, в начале 90-х, то она точно все четко ловила. И почему она пошла на это все? Если ее, конечно, на какой-то момент кто-то разговорит, возможно, она расскажет, как это все было. Но это точно было неадекватно.
Вся история мне, например, очень напоминает суд над Ходорковским и посадку Ходорковского, потому что как будто бы, знаешь, у этого дела такие вайбы, что это избирательное правосудие, и это понятно, да? И это типа узурпация власти, и это тоже всем понятно. Но как будто бы у народа и так довольно много претензий к таким людям, как Ходорковский, и к таким людям, как Тимошенко. Я сейчас их не уравниваю. Просто передаю атмосферу. И у этого всего такой, знаешь, как бы типа двойственный момент. Всегда. То есть все как будто бы понимали, что Тимошенко ворует, и ее как бы посадили, но не доказали ее вину, но все равно знали, что она как бы виновата. И с Ходорковским была такая же история, мне это всегда очень напоминало. Поэтому мне всегда кажется, что несмотря на то, что украинцы не свергли Януковича за то, что он посадил Тимошенко по избирательному правосудию, но ведь это тоже стало таким моментом, да, там одним из поводов, для, ну, может быть, маленьким поводом, но все равно люди в том числе и против этого выходили же на Майдан.
Нет, я думаю, что это уже была попытка приватизации Майдана, когда туда повесили портрет Тимошенко.
Да, да, я помню, да, конечно. Это все были против, да.
Часть политиков влияли, да, Тимошенко влияла на часть избирателей. И, возможно, она мобилизовала часть своих избирателей прийти на Майдан, стоять против Януковича и занимать активную позицию против, да, и протестовать. Но это была капля в море. Это был триггер в каком-то смысле. Он, как бы, это была составляющая картины Дэмиена Хёрста из «Точечек», да, у него есть эти такие картины, которые безумные люди покупают за безумные деньги. «Точечки», знаешь, да, Дэмиен Хёрст?
Да, да, конечно, да. Вот. Это или «Мазки», да.
Много, да. У него там была «Точечка», это была коалиция, создание коалиции тучками. «Точечка» — это были Харьковские соглашения, по которым Украина до 42 года оставляла Черноморский флот. «Точечка» — это была узурпация власти через возврат к старой конституции руками продажного суда. «Точечка» — это были нечестные выборы 2002 года, когда в некоторых округах даже не смогли подвести итоги выборов, потому что украли документы. Там, где в Киеве, в киевских округах, в самых элитных, в Шевченковском районе Киева, в самом центре, не смогли подвести итоги. Это вообще парадокс. Как так? Это же не в каком-то отдаленном районе. Да? В центре Киева не смогли посчитать. Почему? Потому что была фальсификация.
Тогда, на выборах. В 2004 году это ты хотел сказать? Не в 2002, а в
2013.
В 2013
году парламентские выборы, мажоритарные округа, пять округов, не смогли установить результаты выборов. Как такое вообще возможно? Еще одной точкой, может, более жирной, была Тимошенко. Другой точкой была цензура. Другой точкой было уничтожение канала TVI, кстати, Сивковичем и его кумом, который сейчас из себя патриота корчит. Другая точка — это было наступление на бизнесы в регионах, потому что семья Януковича поняла, что ему на второй срок нужно идти уже независимым от олигархов, а своему стать олигархом, строить свой медиахолдинг, свои промышленные активы забирать, чтобы уже инвестировать не в других олигархов, которые его привели к власти, а в себя. И они начали, грубо говоря, эти Януковичи появлялись на всех региональных уровнях в виде смотрящих. И отбирали бизнес, переделы начались. Там Юрий Янакиевский пошли какие-то, Иван Иванович, там Армен Горновский. Это все как бы это братья, она по всей стране расползлась, она как это, как клонировалась. Везде это пошло, этот рэкет начался, передел бизнеса. Куча всяких историй, связанных там с захватом предприятий и так дальше. Это тоже была точка в этой картине Дэмиена Хёрста. И Это история вообще Межигорье, как стырили госрезиденцию, как ее вывели из госсобственности за фиг да нифига, знаешь, есть такое выражение, за копейки просто. Ну, даже денег не получило государство, обменяли на другие объекты недвижимости. И как это все расследовало, как это все было покрыто мраком, как это все прятали, как мы там находили строителей, которые заносили телефоны, фотографировали, как это все легендировалось. И это Межигорье стало символом коррупции, потому что это, ну, было обозримое такое, знаете, куда складываются деньги. И сейчас это каждый может поехать посмотреть, что из себя представлял Янукович, просто на примере этого Межигорья. Таких точек было много. Дело Тимошенко было одной из таких точек.
Да, одно, я, собственно, это и хотела сказать. Понятное дело, что люди вышли на Майдан не потому, что Тимошенко посадили в тюрьму. Но я просто к тому, что это ведь похоже на то, что делал Путин. Это же такая Россия в миниатюре, тебе не кажется? И избирательное правосудие, и вот эти безумные резиденции, и переделы.
Нет, ну, была какая-то карикатурная версия России. То есть там КГБист и масштабы, а здесь ЗЭК, и меньшие масштабы. Ну, как бы, да, в чем-то это было похоже. Да. Там НТВ, тут ТВИ. Ну, вот такими методами.
Мне кажется, у Путина все-таки была немножко тактика отделить себя как раз от этого всего. Ну, то есть, не знаю, я как бы не настолько специалист по Путину, да, но по моему ощущению, он всегда позиционировал себя как человек, который, типа, вот борется с олигархами. Поэтому, условно, дело Ходорковского, да, но наживался на нем не напрямую Путин, да, а я, там, условно говоря, Сечин. И, естественно, тогда, на тот момент, казалось, что Путин здесь как бы ни при чем, потому что Путин, значит, сидел над этим всем и сверху вершил вот это якобы правосудие, скажем так. То есть он как раз, он такой, типа, вот вокруг олигархи все эти Березовские, Гусинские, там, Ходорковские, я сейчас с ними разберусь, и тогда, значит, заживем. Типа того. Вот. Мне кажется, у него был такой месседж очень громкий.
Ну, он просто, типа, наверное, как бы более умно плел эту паутину, чем Янукович, потому что Янукович, как мы же выяснили в начале этого разговора, не особо умный чувак. Вот. Но в целом, по самим методам, по своим поступкам, да, по делам, это очень похоже.
Путин задал ролевую модель какую-то, да, а на него уже равнялись.
Просто для меня всегда было удивительно, что в Украине как будто бы люди сразу... Ну ладно, окей, Янукович был президентом 3 года, да, и как будто бы люди очень быстро на это отреагировали, да, и стали против этого протестовать, чего не было в России, да, или там чего не было в Беларуси, хотя там, наверное, вообще какая-то отдельная ситуация. И хочется, Сережа, у тебя спросить, как ты думаешь, ну, почему так
демократия
произошло?
Демократия имела в Украине дольший опыт. Возвращаясь к Путину, я напомню, что это сейчас звучит абсурдно, но Путин десятилетия в Украине был самым популярным политиком.
Да, да, да.
Поэтому, конечно, Янукович в этом образе, он пытался в том числе и популярность свою нарастить. Вот народ как бы хотел такое, что-то похожее, да. Причины, почему народ этого хотел, это другая версия. Это другой вопрос, что русские каналы были, манипуляция. Это все как бы вот тут активно насаждалось. Не было ничего странного в том, что я хотел быть такого типа kind of Путин, да? Но это была карикатура на Путина, потому что это полный как бы большой и маленький зэк и ГБшник, значит, там Тимошенко и Ходорковский, ну все вообще, знаете, такое, как-то так, наизнанку, да, как будто носок наизнанку вывернутый. Даже жены они прятали, помнишь, что у Яны как была жинка, которая сидела якобы в Донецке там, и время от времени выходила на публику и всех шокировала, опять пряталась, когда ей давали микрофон что-то сказать. И у Путина тоже там жинка, что-то было непонятно.
Так скажи, как тебе кажется, почему нам удалось на это как-то сразу среагировать?
Ну, потому что Украина более сложная страна. Она неоднородная, потому что осталась историческая память ментальная на Западной Украине, антисоветская. Ну, потому что как бы пророссийскость — это антисоветскость, да, в чем-то. Такие две. Пророссийскость — это просоветскость и антироссийская, антисоветская. То есть есть часть общества, которой эти традиции еще передавались живыми предками к будущему поколению. Плюс опыт 4-го года, опыт оранжевой революции имел важное значение. Ну, то есть эти 5 лет при Ющенко и Тимошенко, хоть это был постоянный срач и потерянные возможности, но многие вещи запустились, да, там образовательная реформа началась, были по-другому учебники истории, да, было переосмысление национальных героев. Ведь многие, кто выходили на площади в 2014 году, они были в том числе продуктом этих образовательных изменений, да. Илянка стала флагманом образования украинского. Потом появилась УКУ, но УКУ появилась уже чуть позже. Ну, тоже, как феномен, да. Ющенко вызывал нас, как-то даже это больно признавать, я его критиковал, и, наверное, нужно перед ним извиниться, какие-то вещи он сделал, которые сейчас дают свои плоды. Потому что он был слабый президент, но он заложил там, Батурин этот, эту Арсенал, вот это вот все, как-то он вот пытался подтягивать эту шароварщину, да, она была шароварщина, но это было, уже сейчас в новых итерациях это уже лишается этого такого провинциального флера, а тогда это мы так это не всегда ценили, а он задавал эту моду, да, на украинскость. Я думаю, со временем его роль будут переоценивать тоже. Ну, я лично переосмысливаю. Мне перед ним иногда бывает стыдно.
Я уже говорила в Кавачае, что мне кажется, что... Ну, типа, мне жаль, что я не голосовала за него в 2010-м. В 2004-м я еще не могла голосовать. А в 2010-м я к своему стыду голосовала за Тимошенко. Вот, мне ужасно стыдно, но я просто сильно ненавидела Януковича всегда.
Вот это все как-то оно в Украине пускало корни. И поэтому, если по верхам он, грубо говоря, Яник мог пройти своей этой газонокосилкой, это подровняет ландшафт, то корни-то никуда не девались, и поэтому оно пробивалось. Плюс у нас была все-таки традиция свободной прессы. Да? У нас в худшие годы все равно интернет был свободный. И как Кучма его не пытался делом Гангадзе притушить, как Медведчук не пытался здесь насадить русские правила, оно все равно выжило, у нас выстояло. Как не было этого Темникова на телевидении, все равно у нас было пару-тройка каналов, которые не работали по Темникам. Я хочу, там, может быть, кто-то ждет от меня аргумент, вот, например, да, у нас были олигархи, это создавало иллюзию полифонии. Но в России тоже были олигархи, тоже была иллюзия полифонии, но почему-то это все легло у них быстрее. Так что я не буду говорить, что там олигархи — это гаранты демократии. Они, возможно, сыграли какую-то роль, отстаивая свои интересы и формируя свои медиа-лайнометы, да, медийные пушки. Они в чем-то, может быть, пытались эту иллюзию демократии поддерживать. Но ведь вспомним, когда пришел Яник, ведь все каналы под него практически сразу легли.
Да,
остался и пятый канал у Порошенко, он тоже очень быстро начал риторику менять, так он стал министром в правительстве Януковича, и сын Яника пытался купить тогда пятый канал. ЭТВ тогда был вот голосом такого неконтролируемого. Это была школа всей сейчас свободной журналистики, ну, тогдашней свободной, а сейчас вот такой прозападной журналистики в Украине. Там, мне кажется, все успели поработать на ТВ.
Что бы было, если бы не случился Майдан в 13-14 годах?
Это тоже вот это вот как бы тупизм Януковича сыграл с ним злую шутку. Ведь он мог как-то маневрировать и все-таки спетлять от давления Путина, да, и подписать таки эту евроинтеграцию. Ассоциация с Евросоюзом мало к чему его обязана. А он как-то, видишь, в погоне за символическими жестами Путин Яника поставил раком. Я не знаю, то ли его шантажировал компроматом на его судимости, то ли какими-то ценами на газ заоблачными, то ли, я не знаю, он показывал планы, откуда готовилось нападение за 3 дня. Да? Я не знаю, за счет чего, но Яник тогда обосрался и подписал, и соскочил с Евроассоциации и взял тогда деньги у Путина 15 миллиардов. 3 миллиарда траншем уже зашли сразу. Знаете, как бы Путин его пугал, а Яник был рад пугаться, вот так я бы сказал. И поэтому он обосрался и не подписал тогда ассоциацию в Вильнюсе. Хотя Меркель его уламывала до утра. И журналисты, которые были в Вильнюсе, говорят, что Арбузов сопровождал Яника и якобы обещал им, что мы его за ночь укатаем, он таки подпишет ассоциацию. Они шарили, потому что им было выгоднее воровать под зонтиком Евросоюза, добить свою как бы империю, доворовать, избрать Яника на второй срок, там подыскать ему замену какую-то, того же Арбузова, дальше как-то править уже. Вот. Но Яник тогда, видать, его содержали за одно место очень четко, что он не подписал ассоциацию. И тут уже началась революция, конечно. И он дальше совершал в силу тупизны каждый раз новую ошибку. То есть, когда был первый развон, надо было сразу уволить силовиков, погасить этот протест и как-то там создать иллюзию «Яник 2.0, я буду другой, будем широкий общественный диалог вести». Ну, лапши на уши навешать и как-то дальше петлять, а потом подкрутить гайки через полгода. Нет, не разогнал, не уволил он этого Захарченко. Угу. Потом нужно было увольнять Азарова, премьер-министра. Он как бы все время опаздывал с принятием решений. Потом ему надоумили принять закон на 16 января. В том числе, кстати, там закон об иностранных агентах был, который сейчас в Грузии поднял на ноги грузин. Это чисто русская методичка, да, закон об иностранных агентах. Тогда это тоже было тупо, этот закон принимать. Но ты не можешь такое принять, когда у тебя бурлит вся страна. Потом стрелять начали, смерти пошли. Вот каждый раз он себя закапывал все глубже и глубже, а потом в какой-то момент уже просто он был уже горячей булочкой для Путина, который ее ел просто. Он, Янукович тогда реально утратил часть суверенитета. Тут уже в Киеве находились русские военные консультанты, ФСБшники, Сурков, тут проходной двор, беседа, этот здесь был постоянно. Активировали внутреннюю агентуру российскую, в числе прочих, я убежден, были люди, которые СБУ возглавляли после революции достоинства. и другие силовые структуры это активировали, началось это брожение. Поэтому, да, Путин почувствовал силу, и он понял, что может совершить что-то подобное на казахский сценарий позапрошлогодний, да, то есть заставить Януковича призвать русских горцев на помощь, зайти сюда войсками и уже тут дальше хозяйство. И я склоняюсь к мысли, что вот расстрелы параллельно с этим Янукович должен был звать на помощь русских. Скорее всего, он должен был из Харькова это объявить, временно назначив Харьков как временная там, административная столица Украины на время, пока успокоится. Ну, к русской границе близко, танчики зашли тут быстро, они бы прошли до Киева, типа как. И он бы тут потом бы вернулся в Киев уже на броне, да, русских танков. И потом бы русские, скорее всего, вышли, как из Казахстана, может быть, или тут ограниченный контингент бы оставили, и Янек бы уже тут был просто на коротком поводке с собакой. А он поехал в Харьков, а там что-то случилось, то есть съезд не состоялся. Тогда Азаров был тоже в Москве, он летал не в Москву, он летал в Питер, из Питера поехал на Валдай к Путину, что-то Путин ему сказал, и после этого Азаров поехал в Москву, из Москвы прилетел чартером в Харьков, побыл в Харькове сутки, после чего Мураев вывез его на своей машине в Белгородскую область. То есть что-то явно Азаров получил какие-то инструкции от Путина, но приехал на место, понял, что ничего тут этого не будет, и сбежал. Это побег Азарова, кстати, интересная тоже нерассказанная глава. Может, каких-то позовите прокуроров, которые расследовали дело Майдана, они вам расскажут.
Янукович же потом все-таки попросил ввести войска, насколько я помню, уже когда он был в России.
Да, но он это должен был просить, находясь на территории, будучи легитимным. Если ты уже президент за границами, ты уже лох, а не президент. А он должен был просить, находясь на территории Украины, призывая, будучи типа легитимным в Харькове. Он не позвал. Я думаю, Ахметов его дернул в Донецк и говорит, приезжай, поговорим. Он прилетел тогда в Донецк на своих вертолетах. Они там что-то терли всю ночь. Ни о чем или не договорились. Или Ахметов сказал, там, если ты позовешь войска, это сперва придут за мной, потом уже за тобой. То есть бизнес Ахметова рухнет. Поэтому Янек поехал в этот Урзуф. На вертолетах они приехали в Урзуф, потом они переплыли в Россию. А он все еще войска не зовет. Из России его на военном самолете доставили в Крым. Скорее всего, он оттуда должен был позвать войска, но он их тоже не позвал. Его вернули уже на военном корабле обратно в Россию. Это трафики телефонов показывают, как перемещался Янукович. То есть они же не один телефон его, у них там была серия телефонов, его ближайшего окружения, начальника охраны, Януковича, где эти телефоны к сети подключались, где они выключались. И он ехал Киев, Харьков, Донецк, Урзуф, Россия, Крым, опять Россия. То есть что-то он метался тогда по стране, и вот тогда уже в Ростове попросил Путина ввести войска. Да? Но это уже было, как бы называлось по-украински, есть такое свинячий голос, да, поздно. Уже это никто это не купил. А параллельно Путин начал аннексию Крыма, за которую никто не боролся, за которую никто... Вот почему не боролись, тут тоже нужно разбираться, спрашивать Наливайченко и Авакова, которые ездили тогда в Крым, как... Они еще не были в должности, но они уже как бы были кураторами от Майдана, СБУ и МВД. И они могли по-другому поступить. Вот. А Крым был потерян. Это создало у Путина соблазн безнаказанного передела границ. Ну, дальше уже начался Донецк. И в Донецке, что ты помнишь, приезжал вице-премьер Ярема с СБУшниками, чтобы штурмовать областную администрацию, где заседала куча бомжей каких-то местных сумасшедших. И Ахметов сказал, я не дам штурмовать, я пойду на переговоры. Уже Ахметов тут не дал зачистить Донецкую ОДА, областную державную администрацию. Тоже разбираться, почему не дал это сделать. Якобы он какие-то переговоры там, но он хотел, я убежден, он хотел как бы быть джокером в ситуации, чтобы от него зависело будущее, да, чтобы он играл и с киевской властью, и с этими сепарами, и найти для себя место тут золотой акции. Янукович сбежал, у него это, он хотел за счет этого как-то, я так думаю, закрепиться в новых реалиях. Но не вышло. Потом в разговорах, которые были поданы как вещественные доказательства в Нидерланды в суд по сбитому Боингу. Там же заслушивались записи Бородая. И Бородай рассказывает Суркову, что Ахметов пытается играть какую-то роль. А Сурков говорит, да приезжал ко мне Ренат, сидел в приемной, я его 3 часа не хотел принимать, ждал, пока я с ним встречусь, держитесь от него подальше, он вас будет разлагать, так сказал Сурков Бородаю. То есть ездил Ахметов к Суркову о чем-то договариваться тогда и был послан. Суркову не нужно было Ахметов или роль смотрящего. У него нужно было другой сценарий, который мы уже это увидели. Раздел Украины, расчленение. Потом уже Янек никому стал не нужен. Терпила, которого все вытирали ноги, он там терся. И о нем вспомнили спустя 6 лет, когда в 2022 Путин уже готовил сценарий аннексии всей Украины. И за месяц, за полтора до полномасштабного вторжения ни с того ни с сего Янукович подает 2 иска в окружной суд города Киев. Первый иск о признание незаконным решения парламента о его отстранении, второй иск о отмене решения парламента о лишении его статуса президента. Это иски были поданы в 22-м году, в начале или в конце 21-го. То есть спустя даже не 6, а 8 лет. Позывной срок по этим искам — полгода, 6 месяцев. А тут через 6 лет или через 8, да, судья берет их к рассмотрению. То есть судья был в теме и в сговоре. Эти судьи окружного суда Киева были полностью тоже пророссийские. Это группа судьи Вовка. Судья Аблов был одним из докладчиков. Это второй в деле Вовка. Ну, понятно, что...
Ты имеешь в виду, что планировали Януковича вернуть?
План Путина был в том, что они заходят сюда танками тоже. Становятся танки на Крещатике, на Банковой, на Печерске, на Шелковичной, на Лютеранской, на Институтской. Стоят русские танки. Или вынуждают Зеленского к победу, или убивают Зеленского. И решением этих судей говорят, так у вас есть президент Янукович. Не грустите, мы вам сейчас найдем, немножко его подполируем, там, это, сотрем с него пылинки, вытрусим его, провентилируем нафталинчик, и вот вам легитимный, что же. Он же не досидел тогда до конца срока. И решением суда должны были его поставить, а дальше я как бы, или сказал, я президент временный, там, на 3 месяца до досрочных выборов, или я передаю полноту власти парламенту, а там Медведчук депутат должен был стать спикером, и как бы спикер уже его президента Медведчук тут бы уже рулил. Или каким-то другим образом я должен был сыграть эту роковую роль и вернуться в Украину, и, в украинскую политику. Я не скажу, что он бы там... Но без дела бы он точно не сидел, но и точно не был бы лохом на Рублевке, да, который там никто и звать его никак. И поэтому он в Минске терся тогда, в Беларуси. Он летал туда, находился. То есть был сценарий через него как бы как, это, как отмычка для Путина. Но 72-я бригада, Черные Запорожцы и другие бравые украинские воины не дали им продвинуться к Киеву. В Гастамеле, как они говорят, они получили слово на букву «П» конкретно. В Броварах тоже пытались продвигаться. Мощун. Бой за Мощун, нерассказанная история широкому украинскому и мировой общественности. Это еще один рубеж. Бой за Гастомель, за Бучу, за Ирпень — это на слуху у всех, а за Мощун — это еще один рубеж был. Была попытка высадки десанта 100%. Не самолетами, вертолетами. Находили наши железнодорожники на железнодорожных путях парашюты. Была попытка, но не удалось им высадить с той численности, которой нет. Доставляли бронетехнику вертолетами. Несколько вертолетов тянут связки бронетехники, тянули. Мне лично рассказывали те, кто защищали Гастомельский аэропорт. Тот, кто Мрию не вывез, тоже получит пидозру за державную зраду. Потому что Мрию готовили для Путина, так понимаю, чтобы он делал доставку вооружений. Ну, когда они планировали захватить, оттеснить наши от Гастомеля, а потом Мрию поднять и Мрию доставить бронетехнику. Она же может много вести на себе.
Ну да.
Поэтому они Мрию не вывезли, те, кто тогда управляли этим всем делом. Я не знаю, какая должность этого человека, но думаю, он получит державную зраду тоже в свое время. Из тогдашнего руководства этим предприятием. Должны были его вернуть в Украину таким вот образом. Не вышло. И поэтому Украина доказала еще раз, что это страна, которая не терпит мудаков.
Отвергла Януковича 3-й раз.
Ну, уже сама того не знаю. Потому что этот сценарий, он был,
тем не менее.
Был как бы не то что засекреченный, но посвящено было немного людей.
Угу.
Поэтому, да, Янукович тогда сбежал в 2014 году, и на этом его история временно прекратилась в украинской политике, а 3-я попытка возврата закончилась позором для российской армии. Уже.
Кажется, у нас получилась достаточно удачная такая кольцевая композиция. С одной стороны, как бы из Крыма начали и Крымом почти закончили, а с другой стороны, и Янукович как начинал достаточно, как сказать, не знаю, жалко. Вот Медведева у нас называли жалким. В целом Янукович тоже немножко такой, мне кажется, персонаж. И закончил, кажется, он свой путь примерно таким же образом, по крайней мере. Из того, что ты рассказываешь, в той роли, в которой он должен был выступать, это достаточно роль, скажем так, незавидно-марионеточная.
Да-да, это даже уже марионетка, которая, пожалуй, никому не нужна.
Когда была революция достоинства, Янукович и Медведчук очень часто коммуницировали, встречались, телефонные созвоны были. То есть в какой-то момент просто включился сценарий Путина. Путин, ну, он, по сути, да, породил Медведчука, и он в какой-то момент пытался стать хозяином Януковича. В силу собственной какой-то нерешительности, страха, глупости Янукович до конца эту роль не исполнил, и все вот у него обсыпалось. К счастью для Украины, благодаря героизму украинцев. Если бы украинцы оказывали меньшее сопротивление, Янукович бы переломил. Поэтому какой вывод-то? Вам его, наверное, нужно озвучить, а я уже должен сказать, насколько он мне нравится, этот вывод.
Ну что, какой вывод? Что ты боитесь, тобой поборят? Такой, мне кажется, вывод.
Да, это не зря мы этот лозунг сейчас активнее вспоминаем, чем когда-либо.
Это точно.
Но мы говорим 9 марта, это же как раз день рождения Тараса Шевченко, которому эти слова и принадлежат. Боритесь и поборят. Так что у нас есть даже символ в нашей беседе, которым мы закончим.
Я, кстати, вот перед отъездом из Москвы непосредственно жил на набережной Тараса Шевченко. возле метро Киевская, так что у меня как-то все срифмовалось.
Спасибо большое, Сережа, и спасибо нашим слушателям за то, что опять были с нами. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на нас на наших платформах, где вы нас слушаете. Обязательно оставляйте комментарии и оценки. Мы все эти комментарии читаем.
Да, друзья, вы можете нас поддержать на Патреоне и на Бусти, и мы будем вам за это очень благодарны. А также добавим вас в чат для наших патронов, который называется Кава-чат, где вы можете пообщаться с нами, а также с другими прекрасными людьми, которые там находятся и регулярно между собой общаются. Это был подкаст «Кава-чай». Аня Филимонова.
Леша Пономарев. И Сергей Лещенко сегодня с нами. Спасибо большое.
Спасибо всем за внимание. У меня тоже есть YouTube-канал, подписывайтесь на него тоже.
Обязательно поставим ссылку в описании.
Спасибо.
Очуемся.
Пока-пока.